смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время» лицом к событию. Сегодня веду я, Елена Фанайлова. «Мусорный бунт» будет называться эта программа. И посвящается она, разумеется, я бы сказала, народным бунтам. Наверное, так это можно обозначить. Те выходы людей в 4 подмосковных городах, если не больше, с протестами против мусорных свалок, с протестами против будущего строительства мусоросжигающих заводов, предприятий, там вот как угодно это можно назвать, с протестами против власти, которая ничего не может сделать, допустила отравление детей в Волоколамске и продолжает, так сказать, затягивать переговорный процесс. Иначе люди бы вчера не блокировали бы дороги, по которым, значит, эти грузовики с мусором едут. И вообще этот мусорный кризис, я бы сказала так, не длился бы такое долгое время. У нас в студии Александр Соловьев, председатель «Открытой России». Здравствуйте, Саша. Владимир Долин, независимый журналист, историк, в недавнем прошлом шеф-редактор украинской компании «Сайт Шустер Студио». И человек, посетивший вчера, собственно, Волоколамск, наблюдавший там многие... Значит, вещи своими глазами по скайпу. У нас на связи эколог Дмитрий Артамонов, координатор работы токсической программы Greenpeace России. Вот она именно так и называется. И у нас будут, конечно, к нему специальные вопросы. И Николай Дежур из Серпухова, серпуховской депутат 3, по-моему, созывов. И вот сейчас депутат города Чехова. Значит, друзья, я предлагаю начать с видео, прямо вот с картинки. Пару недель работали коллеги наши в Волоколамске, и вот то, что мы сейчас вам представим, это не вчера происходило, но это некоторый вот, ну, набор, можно сказать, встреч и митингов, которые там были за это время. Пожалуйста.
Активисты все разные. Кто-то законным путем делает, кто-то сейчас базу собирает юридическую. Ну, а что толку, если это власть федеральная под крышей? Сами знаете кого. Вот. Мы боремся-то с кем? С директором этой свалки, что ли? Он кто?
По Волоколамскому району был приказ вчера ни в одной организации, чтобы разговоров не было о Ядрове. Если кто-то заговорит, вплоть до увольнения. Это говорю не просто так. Это Росгострах. У меня там работают родственники.
У меня в энергосбыте то же самое, друзья.
Не
я говорю, пойдете
Бог
сюда, он говорит, а нас, мы с вами, но нас уволят.
Врачи, диагноз. Закрыть! Закрыть! Закрыть!
Мы сейчас говорим о том, что новое тело полигона не должно открыто максимум работать на Волоколамский район. Пока у нас это... Я думаю, мы в этом направлении... В этом направлении мы движемся, соответственно, если это наше требование будет выполнено, тогда мы, соответственно, в рамках закона свои акции продолжим, безусловно.
В момент арестован на 15 суток один из организаторов акции против мусорного протеста, вот который сейчас выступал, Артем Любимов. И на 14 суток другой активист Андрей Жданов за нарушение правил порядка организации массовых мероприятий. Мы это знаем вот от него, собственно говоря, несколько часов назад. Мы с ним связывались. Итак, Клин, Коломна, Дмитров и Волоколамск. Вчера вот на всех этих направлениях происходили эти бурные события. Володя, может, вы поделитесь своими наблюдениями, прямо начиная с платформы Волоколамской, где задерживали активистов. Нет, как вам удобно?
На Волоколамской платформе задерживали журналистов,
а не активистов. Что тоже, в общем, такая новая практика власти по отношению к любым акциям. Журналистов раньше не задерживали никогда. Ну, то есть вот до этого года.
Теперь
все, теперь уже все, уже никакого иммунитета, как угодно.
Не знаю, планировалось ли задержание журналистов или активистов. Нас встречали шпалеры полицейских. И 5-6 человек журналистов, в электричке не намного больше было народу, приехало в Волоколамск всего человек, 10-15 этой электричкой. Так вот, на журналистов показывал какой-то человек в штатском, и полицейские выхватывали их, предложили пройти к автобусу, припаркованному к вокзалу, коллеги Павлаша молодые коллеги, юные мастера пера и объектива, они согласились. Ну,
не понимаю, да. Что, в общем, они вполне себе могут и не ходить туда,
да.
Абсолютно.
Да.
Ну, то есть по закону их не имеют прав задерживать.
Ветераны, там и я в том числе, отказались. Полицейские неохотно исполняли указания людей в штатском. Их там было двое или трое. И в конечном счете нас пропустили. Вот, потому что тащить 100-килограммового кабана в автобус удовольствия и для полицейских мало. Тем более без каких-либо законных оснований. И к началу митинга мы были на месте.
Но... Володя, мэр говорит, что 6 тысяч человек там было. Об этом
как минимум 5 тысяч, может быть 6 тысяч.
Петр Лазарев, мэр, совершенно верно. Я имею в виду.
Мэр, который дал разрешение на этот митинг и на все предыдущие митинги, все митинги согласованы с мэрией.
То есть можно сказать, что он такой народный мэр в этом случае?
Да, мэр Петр Лазарев, член КПРФ, с народом. Угу. Он, в частности, и выступал на этом митинге, и поддержал требования митингующих.
Так.
Да, требования очень простые. Закрыть свалку, освободить Артема Любимова, тогда еще не был задержан Андрей Фролов. Жданов, прошу прощения. И выборность всех чиновников от мэра до губернатора. Сейчас глава района назначается.
Угу. Фактически. А вот это, мне кажется, очень интересно, когда люди переходят фактически к открытым политическим требованиям в процессе экологических митингов. Александр, у меня
У меня есть еще. Мусорные бунты – это журналистский мем. Нет никаких
разумеется,
бунтов.
Разумеется.
Мы видим абсолютный законный гражданский процесс. И только глухота власти может привести к бунтам. А бунтовать эти люди умеют.
Я, разумеется, использую это в качестве метафоры, это название. Саша, я вас хотела спросить. Значит, власти, как только начались эти народные выступления, они сразу начали говорить о том, что это, наверное, оппозиция мутит. Это, наверное, оппозиция там. Похоже, что к нам приезжают какие-то проплаченные люди на автобусах. Ну, были вот такие вот вещи. Расскажите про участие оппозиции в этом народном экологическом движении.
Ну, конечно же, это стандартный избитый прием пропагандистского центрального ТВ, о том, чтобы, ну, который направлен на то, чтобы всех несогласных сразу записать в враги народа. Я, в общем-то, не принимал никакого участия, и «Открытая Россия» не принимали никакого участия в этих митингах, именно вот в плане организации или что-то такое, до того, как это все самоорганизовалось. То есть в действительности что происходит? Люди, конечно же, вышли требовать того, на что они имеют право, на то, чтобы жить нормально и дышать нормальным воздухом. Что касается того, что людей обзывали там агентами Госдепа, я состою в чате Волоколамска, и очень забавно было наблюдать метаморфозу людей, которые изначально говорили, нет, давайте уйдем от политики, а потом, когда их начали поливать, соответственно, центрального ТВ обзывательствами и оскорблениями о том, что они агенты Госдепа, предатели и так далее, до людей начало доходить. Ах, вот оно как работает. Стоит хоть что-то сказать, хоть что-то потребовать от вас того, что, на что мы имеем право.
Да, и простого.
И простого. Это же элементарно.
Не имеющего отношения к нашим политическим взглядам.
До чего нужно было довести людей, если элементарные требования просто на воздух нормальный, на жизнь нормальную, уже приравниваются к тому, что ах, ишь, чего захотели. Угу. Вы что, агенты Госдепа, небось? А во-вторых, хочется мне отдельно сказать, что не нужно и ни в коем случае стесняться того, что эти требования рано или поздно переходят в политические требования. Ничего экстраординарного в этом нет. Все решения, которые так или иначе влияют на нашу жизнь, это политические решения. Так или иначе, это политика. Не нужно этого чураться, нужно наоборот сказать, что если это политика, значит мы должны это решить, и мы должны решить эту проблему для того, чтобы больше не возникало. Причину этой проблемы нужно решить, а не следствие. Потому что наша власть сегодня борется только со следствиями. Максимум может там предложить что-то, что создаст видимость того, что проблема временно решена. Понимаете, наша власть сегодня во всем, от микроуровня до макроуровня, напоминает людей, которые отгоняют мух от кучи навоза. А кучу навоза, если убрать, то мух не будет. Просто проблема проблема в том, что, наверное, они из себя и представляют зачастую вот эту кучу навоза. Потому что себя убрать как это? Зачем себя убирать?
У меня вот есть иллюстрация. Мы буквально во вторник разговаривали в этой же студии с Володей Милу ровно про это, про то, что Кемеровская трагедия – это показатель, пример системного кризиса.
Абсолютно.
Вертикали власти.
Абсолютно.
Ровно,
ничего
ровно
не
про
решается.
Это. И я не вижу ничего непонятного в требовании людей: верните нам выборность. Мы выберем того человека, которому мы доверяем, который решает наши проблемы.
Абсолютно.
Володя.
Я хотел бы добавить, политика все-таки присутствует, но не политики. Оппозиция, на мой взгляд, недостаточно внимания уделяет событиям в Подмосковье. Но что касается политики, я напомню,
это
что
тихий упрек Соловьеву,
по Волоколамскому району на выборы пришли 44%, из них порядка 70% Путина. А вот по Волоколамску немногим более 30% пришли на выборы. Это политическая абсолютная история.
Понятно. Вот все, конечно. Все сразу уже стало видно, потому что история развивается с февраля.
Люди начинают чуть больше понимать в политике,
конечно.
Чуть больше начинают понимать в том, как нужно бороться за собственные права, и что вам моментально дадут по голове, если вы вдруг действительно начинаете требовать того, на что вы имеете право.
Знаете, я вот сейчас бы послушала Николая Дежура с вопросом, вот он как раз депутат, действующий депутат, с вопросом о том, чего больше в этом народном протесте, не знаю, экологии, антропологии, то есть вот такой человеческой абсолютно включенности, и каков там политический момент. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер, Елена. В этих процессах, драйвером этих политических процессов является вонь, сероводород. Когда мы вчера приехали на площадь воинской славы города Волоколамска, там стоял устойчивый запах тухлых яиц, то есть сероводорода. И это, и только это вывело людей на улицу. Мы вчера приехали, мы, это делегации Серпуховского и Чеховских районов, мы приехали туда со своими флагами своих муниципальных образований по приглашению организаторов митинга, которые сегодня, один из которых Андрей Жданов, сегодня арестован на 14 суток. И Артем Жданов, и Артем Любимов. С Андреем Жданом я вообще познакомился вчера, когда мы приехали и пили кофе в Макдональдсе. Вот мы с ним впервые познакомились. То есть я, как человек, который 15-й год профессионально занимаюсь политикой, могу сказать, что там нету организации. Она отсутствует. Когда говорят мерзавцы о неких силах потусторонних или потубугорних, ложь и клевета, лицемерие. Нет их. Артем Любимов, вот он стоит перед вами. Я его знаю 2 года. С первого митинга, когда 20 ноября 2016 года мы вышли в Гайд-парк, протестуя против насильственной ликвидации местного самоуправления. И вот эти митинги, сегодня, это прямое следствие насильственной ликвидации органов местного самоуправления в Московской области. Произошел разрыв между органами государственной власти и народом. Убрали фундамент государства, и государство стало рушиться. Это происходит сегодня не только в Волоколамске. Эти протесты сегодня идут по всей Московской области. Но еще раз говорю, драйвером политического процесса, а митинг, это политическая акция, является не требование изменения политического строя или требования замены отдельных политиков, а в первую очередь первый вопрос повестки – это требование немедленное закрытия полигонов, которые таковыми не являются, которые являются свалками. И только лишь топорное отношение власти к людям, не замечание, власть не видит людей. И придуманные ею симулякры власти, общественные палаты, Московская областная дума, Государственная дума Российской Федерации – это симулякры власти. Они ее заменяют, но не осуществляют. На митинге, ни в Волоколамске, ни на одном митинге многотысячном, а это было 3000 в Коломне людей, 4000 в Клину, многотысячные митинги неоднократно, это уже политическая стачка, по сути, в Волоколамске. Мы нигде не видим ни одного депутата регионального, либо федерального уровня. Мы видим кого? Местных депутатов, которые избраны людьми из своей среды. И поэтому возникновение политических требований на последующих митингах, а на митинге вчера каждое второе требование было политическим, а именно губернатора Московской области в отставку, требование прямых выборов губернатора, требование возврата прямых выборов мэра, это следствие того, что люди, не слыша реакции власти, они хотят сделать власть народной, властью своей, которая никогда, я всегда говорил, из трибуны митинга говорил о том, что никогда депутат, живущий в селе, вот я живу в селе Липецке у себя, я никогда не высыплю мусорное ведро на своем крыльце, никогда я этого не сделаю. Потому что мне этого не простят, не только я сам себе не прощу, мне этого не простят мои избиратели. И поэтому реакция власти, арест двух интеллигентнейших людей, я знаю любимого, никуда он не мог бежать и не собирался, он грамотный парень, он член избирательной комиссии территориальной. А Андрей Жданов, интеллигентнейший человек, предприниматель, вложивший деньги не в панамские офшоры, а вложивший деньги в Волоколамск. На площади, где он выступал, где мы выступали, напротив стоит торговый центр, который он построил за счет собственных средств. И этот человек не удовлетворен действием власти. Петр Лазарев избран на прямых выборах. Петр Алексеевич был искренне рад, когда мы приехали на митинг именно в составе делегации муниципалитетов. Солидарно выступить с требованиями жителей Волоколамска за немедленное закрытие полигона Ядрово, потому что эти полигоны не отвечают требованиям не только действующего законодательства, но они варварски эксплуатируются, не нарушая полностью те договорные отношения, те условия тендеров, на которых выиграли пять компаний выиграли их, как бы выиграли, я беру это в кавычках, потому что 30% мусора Москвы везется на полигоны, расположенные в муниципальных образованиях Московской области, это 30% мусора везет компания, аффилированная Игорю Чайке, сыну генерального прокурора.
Спасибо, Николай. Я думаю, что вот это очень важный момент, к которому мы далее переходим. Владимир, у вас есть комментарии по вот этой коммерческой, так сказать, части в утилизации мусора? Потому что, понятно же, в России, куда ни копни, за любой трагедией стоит коммерческий интерес. Как это было в Кемерово, так выясняется и здесь, что есть, значит, ответственные и получающие выгоду от того существования мусорных свалок, которые мы имеем сейчас. А я скажу, что самое... такая опасная для человеческой жизни, это хранение под названием захоронение, когда закапываются просто, значит, эти отходы. Я правильно понимаю, Володя?
Да, да.
Мы еще обратимся вот к нашему коллеге из Гринписа вот для получения этого комментария, но пока вот я вас хотела бы послушать.
Я хотел бы сказать о том, что губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что чайки в мусорном бизнесе подмосковном нет. А кто занимается вывозом мусора из Москвы, он не знает, какие-то случайные люди. Я не совсем понимаю, на своем ли месте находится губернатор области, если он не знает, кто везет в область мусор.
Я бы еще вот что сказала, что Воробьев же предлагает некий выход. Да? Он предлагает сжигание, строительство сжигающих мусора, вот, перерабатывающих мусоросжигающих свалок, да, но в общем это тоже насколько, вот как говорят экологи, как говорят экологические экспертизы, это в общем такой уж веселый выход.
Построением этих заводов, как уже говорят, займется, соответственно, не чайка-ремиза. Поэтому абсолютно одна и та же история. Та же история. Пока этим вообще хоть чем-то у нас в стране пока будут заниматься люди, которые абсолютно точно знают, что бы они ни сделали, никакой ответственности им за это не будет, никакой эффективности там не будет. Никогда. Именно поэтому и происходят все беды и трагедии в стране. Потому что все те, кто получают так или иначе выгоду с каких-то процессов, которые происходят, будь то вывоз мусора или там, не знаю, строительство, или там надзор, пока есть кто-то, кто заинтересован в сохранении статуса КВО, чтобы продолжать получать с этого свою денежку фиксированную, ничего не поменяется. Поэтому система такая резистентная. Она очень сопротивляется любым изменениям. Как это что-то поменяется? Получается, кто-то выпадет из цепочки, где все получают заинтересованные денежки. Свою. Поэтому здесь все очень просто. Пока есть заинтересованные, ну так и будет продолжаться. Так. А они есть, самые высокопоставленные. Все идет на самый верх, к сожалению.
Да, Саш, спасибо. Володь, есть комментарий еще?
По деньгам, конечно, я хотел бы сказать.
Пожалуйста.
По подсчетам активистов, а подсчет раньше делалось очень просто. Считается количество машин, которые заезжают на свалку, и стоимость тонны или кубического метра мусора. Угу. Да, так вот, выручка свалки должна составлять от 1 до 1 миллиарда 800 миллионов рублей в год. А в 2016 году, более поздних сведений нету, полигон показал выручку 177 миллионов рублей. Я напомню, что 25% собственности в структуре этого предприятия, владеющего полигоном, принадлежит району. Тогда же от этих 177 миллионов рублей никто в районе этих четверти этих денег, 25%, не видел. Не знают, перечислены ли они, куда они пошли, поступили ли, потрачены ли они. То есть единственное, что получает район, как мне объяснил Петр Лазарев, это налог. Налог, да, платят.
Понятно. То есть история вообще закрытая.
Да, только со 177 миллионов рублей, а не с миллиарда или двух миллиардов рублей.
А куда этот миллиард девается? Вот мне очень интересно.
А он не проходит. Они показывают вот выручку 177 миллионов. Коллеги, по подсчетам активистов...
Некоторые показывают 2
миллиона. Получается, что это частная лавочка,
и
кто-то получает... Кто-то, значит, на нефти получает большие деньги и на газе, а кто-то на мусоре.
Ну, конечно, абсолютно.
Оказывается, мусор — это
очень прибыльная история. Это очень прибыльная история.
Везде прибыльная история.
И я напомню, что в Европе нескольким политикам мусорные скандалы стоили карьеры. Это вообще, на самом деле, довольно серьезная вещь, а вовсе не мусор. Не мусор, мусор. Это не предмет пренебрежительного разговора.
Оборот,
предмет разговора
мусорный серьезного. В Германии 70 миллиардов долларов. До 200 тысяч населения задействовано в этом.
Значит, я вот что хочу сказать. Когда я читала доклад Greenpeace 2015 года, меня впечатлили такие цифры, что, во-первых, Москва, за Москвой 20% всего производства мусора по России. Это первое. И если представить весь этот мусор в слонах, то 2 миллиона 200 тысяч мусорных слонов должны таскаться по Москве. А если представить весь этот мусор на площади, то за год он занимает площадь Садового кольца. То есть это вообще, вот если вообразить это все и просто представить, это, конечно...
Проблема эта ужасная. Она накопилась, ее обязательно надо решать. Решать ее надо современными методами.
Вот, мы сейчас к этому перейдем. Собственно, да, Володя, еще.
Тут вот в связи с этим, с этими 20% российского мусора, так, я бы сказал вот что. Что проблема мусорная требует солидарности от москвичей, причем солидарности как с выступлениями жителей Подмосковья, так и элементарного разделения отходов.
Мы собрали мнение людей по этому поводу. И они согласны. Мы посмотрим, только не сейчас. Вот я хотела бы прямо, чтобы мы уже наконец дали слово Дмитрию Артамонову, координатору работы токсической программы Greenpeace, чтобы... его мнение, как нам нужно решать эту проблему. Понятно, что экологи во всем мире рекомендуют раздельный мусор. Но в чем специфика российской ситуации?
Ну, смотрите, на самом деле решать проблему мусора нужно двумя способами. В первую очередь нужно понимать, что свалка рождается не там, где она сейчас есть, а свалка рождается в магазине. В тот момент, когда мы с вами покупаем продукцию, потому что если вы посмотрите внимательно на свое мусорное ведро, точнее на то, что в нем лежит, то вы обнаружите, что в основном там будет одноразовая упаковка, которую вы принесли из магазина. И именно это является основной частью наших свалок. Поэтому, опять же, если мы посмотрим на опыт европейских стран, в первую очередь мусорная проблема решается на стадии образования отходов. Нужно сделать так, чтобы... у нас было меньше одноразовой упаковки, чтобы меньше мусора просто образовывалось. Это первый момент. А второй момент, тот мусор, который все-таки образовался, вы абсолютно правы, его необходимо собирать раздельно для того, чтобы его можно было переработать. Здесь, я вам скажу, никакой специфики у России нету. Нам там уже, наверное, лет 15, как мы разговариваем про раздельный сбор, чиновники пытаются объяснить, что русские люди, они какие-то особенные, вот они такие недоразвитые, да, это европеец может разделить отходы и выбросить в отдельный бак пластиковую бутылку, а в другой бак стеклянную бутылку. А русские люди, они вот как бы до этого не доросли, слишком они бескультурны. Но, слава богу, сейчас уже видно, есть масса примеров того, как организован раздельный сбор в различных городах. Кстати, интересно, что лидерами в плане раздельного сбора в России являются не крупные города, типа Москвы и Петербурга, хотя у них-то вроде бы и бюджеты есть, да, и можно все это дело нормально организовать. Лидерами являются такие города, как Саранск, те же Мытищи подмосковные. И в этих городах уже до 80% площадок мусорных обеспечены баками для раздельного сбора, и, соответственно, все, что в эти баки собирается, дальше идет на переработку. И видно, что там, где раздельный сбор организован нормально, там, где мусор вывозится своевременно, где площадки находятся в нормальном состоянии, люди в этом участвуют так же, как участвуют европейцы. Понятно, что это происходит не сразу, понятно, что вначале это меньшинство, да, но со временем это количество людей увеличивается. Поэтому здесь не надо никаких велосипедов изобретать, и не надо пытаться какой-то особый путь построить. Нужно просто заниматься тем, чтобы создать инфраструктуру этого раздельного сбора. Вообще в процессе решения проблемы мусора, который уже образовался, есть три участника. Первый участник – это люди, у которых, собственно, этот мусор есть. Второй участник – это государство, которое должно организовать инфраструктуру раздельного сбора. И третий участник – это бизнес, который готов дальше мусор, который собран раздельно, переработать. Вот в России участник в виде людей уже есть. Мы видим, что люди отлично собирают мусор раздельно и готовы это делать, если у них им будут созданы для этого условия. С другой стороны, мы видим бизнес. Вы знаете, что в Московской области действуют 423 предприятия, которые перерабатывают отходы. Нам часто говорят, что нужно построить какие-то волшебные мусороперерабатывающие заводы. Не надо их строить. У нас есть заводы, которые из рубленого пластика сделают вам новую пластиковую бутылку. Есть заводы, которые из стеклобоя сделают вам стеклянную банку. Есть заводы, которые делают там из разных видов пластика стройматериалы и так далее. Это все есть. Но основная проблема этих заводов, этих предприятий, заключается в том, что им не хватает сырья. То есть то же самое сырье в виде мусора, который сейчас идет на свалке, могло бы пойти на эти предприятия прямо сейчас. Но для этого нужен один единственный элемент. Это раздельный сбор отходов. Потому что как только вы выбросили в контейнер вместе книжку и тухлую селедку, и там это все спрессовалось, потом еще проехало в мусоровозе, на выходе у вас уже та масса, которую вы можете только выкинуть. Если вы это собрали раздельно на входе, то дальше у вас этот мусор превращается в сырье, которое можно использовать.
Слушайте, я вот в роли обывателя сейчас просто вдохновлена информацией о том, что, оказывается, 423 предприятия уже готовы принимать продукт, и им, послушайте, товарищи, не хватает сырья для того, чтобы делать нам новую бумагу, новый пластик, новые упаковки и так далее, и так далее. И, собственно, да, речь только... Так,
только с мусором.
Ну, да, это удивительно. И нужна, собственно говоря, только добрая воля. Вот я не понимаю, почему на велосипедные дорожки хватает доброй воли, и в этом смысле русские люди прям все европейцы. А с мусором как-то дела у нас обстоят не очень таким вот образом. Ну, я имею в виду, вот сейчас пародирую вот мнение этих чиновников, которых Дмитрий упоминал. Слушайте, давайте уже наконец народ послушаем. Мы вот правда решили, что вопрос мы политически заострять не будем. Мы спросим у людей на улицах Москвы, готовы ли они к тому, что им придется собирать мусор раздельно, и что им для этого нужно.
Ну, готов купить два ведра. Потому что я сейчас, ну, не раздельно собираю, но придется купить два ведра и, ну, все. А надеюсь, и три контейнера будут.
Я боюсь, что в нашей стране это не приживется. Ну, менталитет.
Конечно, готовы. Я в Италии разделяю мусор, потом приезжаю сюда, тут начинаю разделять и потом раздельно его выкидывать.
Да. Да, вполне. Нужно, чтобы были контейнеры.
Не очень удобно. Ну, вообще полезно, наверное, было бы. Ну, просто неудобство. Наши люди пока, наверное, к этому, ну, без понимания отнесутся. Будут в один бак все кидать, как раньше.
Теперь, ну да, в принципе, готовы.
А что вам для этого нужно?
Ну, наверное, контейнерные площадки. Правильно, какие-то для пластика, какие-то для другого мусора. И чтобы было подписано, и все.
Ну, в принципе, да. Что для этого нужно? Ничего, сознательность. И все. Не, ну дело в том, что в Европе я уже видел это довольно давно. И для меня нет вопросов по этому поводу.
Конечно, готовы. Нужно, чтобы были контейнеры,
чтобы мусор сортировать, то надо перерабатывать мусор, как делают во всех цивилизованных странах.
Обязательно. Для этого, скорее всего, надо оповещать людей в подъездах и в лифтах, чтобы это уже им перед глазами всегда было.
Ну, в принципе, готов. Нужно емкости куда-то складывать, чтобы информация была.
Ой, вы знаете, я совсем недавно наткнулся на пост в Фейсбуке своих друзей, которые пропагандировали раздельный сбор мусора и призывали всех своих друзей к раздельному сбору мусора и опубликовали карту, на которой обозначены пункты для приема, для раздельного приема мусора. И я прям заинтересовался, думал, может, действительно по этому поучаствовать. И начал искать, где принимают раздельно мусор рядом с моим домом. Ничего не нашел. То есть, ну вот, если бы была такая история, я бы с удовольствием.
В принципе, да.
А что вам для этого нужно?
Ну, во-первых, чтобы были контейнеры во дворах. Прежде всего, а не просто вот на улице. Это самое главное. И чтобы реклама была бы, скажем, по телевизору об этом, чтобы... Ведь вот особенно старики, им, наверное, это вообще трудно. Но нужно, чтобы знали все, понимаете, а не просто так. Что это такое? Как? Каким образом? Вот и все.
Ну, вопрос показывает, что народ совершенно готов, на самом деле. Конечно. Только один человек высказывается так же скептически, как чиновники, что, мол, наш менталитет не такой, чтобы собирать. Но люди сами говорят, что готовы и контейнер поставить дома. И хотят, чтобы поставили у них во дворе, значит, эти вот раздельные контейнеры для разных типов мусора. Чего еще не хватает?
Да, инфраструктура, на самом деле, они абсолютно правильно говорят. Когда у вас нет инфраструктуры, ну, вам сложно это делать. Потому что у меня, например, есть друзья, которые сначала 2000-х сортируют мусор и возят его раз в неделю куда-то к черту на куличики. Угу. Но они суперсознательные. Они это делают просто потому, что им нравится. Вот как бы все, чтобы все было чисто, эффективно, чтобы они заботятся о своем городе, потому что их детям здесь жить. Кстати, это немаловажный момент. Люди, которые ассоциируют свое будущее с будущим этой страны, хотят заботиться о том, чтобы в будущем жилось хорошо. Люди-временщики, которые свое будущее с этой страной не ассоциируют, которых много у нас во власти, им плевать, в общем-то. Что еще нужно? Нужно вводить меры финансового стимулирования. Например, повысить тариф на несортированный мусор, на вывоз несортируемого мусора. Это, собственно, как сделано во всех цивилизованных тех же странах, в Германии, в Швеции, в которой 99% мусора перерабатывается. Тариф на вывоз нерассортированного мусора очень высокий. Если вы рассортировали его, то у вас, соответственно, тариф значительно ниже. Это абсолютно здравая мера. Понятно. Здесь нет ничего экстраординарного. Да, нужно стимулировать людей, в том числе и рекламой, и привитием какой-то привычки к тому, чтобы люди это сортировали. Запрос на это есть. Просто нету политической воли на решение этой проблемы. Вот политической воли нет. Чтобы закрыть свалку в Кучино, нужно было, извините меня, до президента дойти. Но это же просто позорище, когда в ядерной державе, в 142-миллионной стране, чтобы закрыть паршивую свалку, нужно до президента дойти. Это свидетельство полного развала системы управления.
Значит, вот я бы сейчас еще хотела спросить у Дмитрия Артамонова, в чем опасность вот такого свалок захоронительного типа, которых большинство у нас, насколько я понимаю. То есть какое-то время, опять же, поправьте, если не правы, вот они тлели, да, то есть там накапливался мусор, вроде все нормально, а потом начинает происходить экологическая катастрофа. И почему зажигание, как метод утилизации мусора, тоже, в общем-то, ну, не считается самым лучшим, так сказать, ну, то есть возможным, но каким-то, в общем, ужасно вредным. Если Дмитрий нам ответит на эти вопросы, то мы будем признательны.
Ну, смотрите, свалка во многом, конечно, зависит от того, в каком он находится состоянии, да, потому что если твой Волоколамск, то там не было даже системы дегазации, то есть отвода тех газов, которые образуются внутри свалки. И, собственно, вот эти все истории с водородом, они связаны, в первую очередь, именно с этим. Но любая свалка, даже очень дорогая и очень хорошо оборудованная, это все равно огромный ущерб природе. Ну, просто представьте, вот обычный полиэтиленовый пакетик, который вы на эту свалку выкинете, он там будет распадаться где-то лет 200. Причем он не разложится до чего-то совершенно безопасного. Он распадется на микрочастицы, которые дальше уйдут с грунтовыми водами и либо попадут в реки, либо попадут в питьевую воду и так далее. Сейчас уже масса исследований есть, которые показывают, что микропластик присутствует в обычных продуктах питания и в питьевой воде. Это во многом следствие того, как мы обращаемся с пластиковыми отходами. Но это просто один из примеров вот конкретного материала, который создает проблемы. Поэтому, безусловно, захоронение отходов, даже самое современное и дорогостоящее, не может являться решением проблемы мусора. Что касается сжигания, это, на наш взгляд, еще более запущенная история. Надо, во-первых, понимать, что при сжигании отходы не пропадают. При сжигании вы чуть уменьшаете их объем. Потому что если вы засунули в печку 100 кг мусора, под печкой я подразумеваю вот эти суперсовременные мусоросжигательные заводы, которые нам обещают построить подмосковные чиновники за совершенно сумасшедшие деньги, 50 миллиардов рублей за одну установку. Так вот, если вы засунете в эту установку 100 кг мусора, то на выходе у вас будет 30 кг токсичной золы. И дальше вам нужно строить полигон для захоронения этой золы. Причем это сама по себе зола, как материал, она значительно опаснее, чем большая часть отходов, которые вы сожгли. Да? То есть вы производите из менее опасных отходов более опасные отходы. Вам нужны какие-то еще более совершенные полигоны для того, чтобы это захоранивать. И у вас больший риск при захоронении этой опасной золы. Это первый момент. Второй момент. Это выбросы, которые любые мусоросжигательные заводы делают. Часто приводят в примеры различные современные японские, французские заводы. Но нет ни одного мусоросжигательного завода в мире, который бы не выбрасывал диоксины в воздух. Диоксины – это самое опасное вещество, которое создал человек в результате своей деятельности. Это супертоксикант, у которого нет никакой минимальной безопасной дозы. То есть есть исследования, которые показывают, что даже одна молекула диоксина может быть причиной онкологического заболевания. Поэтому, что бы нам ни говорили про какие-то волшебные системы очистки, в мире нет таких прецедентов, где мусоросжигательный завод очищал бы свои выбросы полностью. Но на самом деле главный аргумент даже не в этом. Главный аргумент в том, что мусоросжигательный завод – это завод по сжиганию денег. Вот я вам сейчас сказал, что предприятиям не хватает сырья, да, и не хватает бумаги для того, чтобы ее переработать, и мы вырубаем леса из-за этого. Им не хватает пластика, и мы из-за этого добываем где-то нефть, в Сибири загаживаем там огромные территории, потом транспортируем эту нефть, нефтепроводы постоянно потекают в России, еще кучу территорий загаживаем и так далее. И мы хотим это сырье, которое у нас есть там пластиковая бутылка, у нас есть газета, вместо того, чтобы отправить их и сделать из них полезную продукцию, мы хотим их сжечь. Это величайшая глупость. Если наши оппоненты приводят пример европейские страны, где действительно до сих пор есть мусоросжигательные заводы, тут надо понимать две важных вещи. Во-первых, в тех европейских странах, где есть мусоросжигательные заводы, всегда есть раздельный сбор отходов. И на сжигание идет только определенная часть мусора. Никогда туда не пойдет мусор весь вместе, включая там батарейки, не знаю, тухлые лампы и так далее. А туда пойдет только то, что чуть менее опасно сжечь. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что когда Европа строила мусоросжигательные заводы, это было там, в 90-х годах, 80-х, может быть, еще не было достаточно исследований и об их опасности, и не были развиты столь технологии переработки. И сейчас, если вы посмотрите основные документы Евросоюза, там везде написано, что от мусоросжигания постепенно нужно отказываться, что мусоросжигание не является эффективным способом решения проблемы отходов. И я совершенно уверен, что мы сейчас будем наблюдать постепенный спад объемов мусоросжигания в Европе. Мы его уже, по сути, наблюдаем. Но почему-то именно когда до европейцев дошло, что это неправильный путь, и они начали заниматься сокращением образования мусора, во многих европейских странах уже, например, запрещены одноразовые пакеты, да, пропагандируются всячески любые многоразовые альтернативы различным одноразовым вещам, Россия отстает на 150 лет, да, и мы начинаем верить в эту сказку про чудо-заводы, которые за огромные деньги, с которыми мы с вами платим, будут якобы уничтожать наш мусор, а на самом деле плодить опасную золу и делать выбросы.
Дмитрий, спасибо. Вообще блестящий, мне кажется, доклад совершенно исчерпывающий. Я просто буду очень рада, если кто-то из людей, вот, которые нас сейчас слушают, все понял из этого. Кстати, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12. Вдруг кто-то еще успеет дозвониться до конца часа. Владимир Долин, есть комментарий?
Да, к этому замечательному докладу я бы добавил только одно. Нигде в Европе нет такой концентрации мусоросжигательных заводов, которая планируется в Подмосковье. Но я хотел бы сказать вот еще
да.
вот о чем.
Это важная тоже информация. Да. То есть да. речь идет о концентрации.
Угу, да, конечно. Понятно. Хотя а. Подмосковье, конечно, большой регион по площади, но тем не менее. Угу. Я хотел бы добавить еще и вот что. Мы говорили о людях, неравнодушных к будущему. Но на самом деле люди неравнодушны к прошлому. Вся эта мусорная проблематика, рукотворная, она ведь убивает на самом деле и здоровье людей, и бизнес людей в этих городах, и историю страны в целом.
Я только хотела сказать, это же чудесные подмосковные города, где есть своя, ну я не знаю, историческая память, своя правда. Вот про Волоколамск смешнее всего. Про Волоколамск смешнее всего, что это город боевой славы, а теперь он город мусорной славы, да?
И вот люди. Киклин вот город. Город воинской славы. И Серпухов.
Это древние города, многие из которых основаны вообще-то и память Москвы.
1135 год. Волоколамск раньше. Нет, немногие.
Волоколамск, да. Волоколамск.
Клин. 1100-300 начало 14 века. Дмитров. 1177 год. Первое упоминание. Да. Это все наша история. И история страны, и история Ратна. И, кстати, что характерно, на митинге в Волоколамске едва ли не в каждом третьем выступлении звучал отсыл к воинской славе. Да, мы потомки панфиловцев. Люди себя воспринимают так. Это очень интересно. Это получается, что вот эта вот идеология, да, Мединского, она и такое отражение имеет. Только для людей это свое. Они действительно растут в окружении этих памятников воинской славы. Они воспринимают себя потомками этих героев. Они говорят, мы будем стоять до конца.
Есть видео даже. Есть видео, уже сегодня гуляет по соцсетям. Видео, где люди поют «Вставай, страна огромная».
Да, на вчерашнем митинге.
Да,
Саша. Если есть еще пару минут, хотел прокомментировать.
Конечно,
очень,
у нас 10 минут до конца.
Очень важно, помимо того, что это, конечно же, просто... Ну, вообще, в принципе, под мусором, если с такими темпами будем продолжать, все погибнет. Угу. Вот просто без преувеличения. Серьезно. Но что важно, нам действительно говорят про то, что мусоросжигающие заводы будут построены. Я чего боюсь? Я боюсь, что привлекает нынешние власти именно их дороговизна. Именно способность, колоссальная способность властей попилить опять, вот скажут, что нужно вот сначала за столько-то миллиардов, потом в два раза увеличится, потом в 8 раз увеличится строительство этих заводов. Да, эти заводы могут быть достаточно чистыми. Правильно в предыдущем выступлении было сказано, что вот, например, в Копенгагене есть завод, он в центре города стоит, мусоросжигающий завод, огромный. Он там вообще, там так или иначе все туристы его фотографируют. Но, во-первых, там сжигается далеко не все фракции мусора. Потому что туда не везется никакая органика. Органика вся, разумеется, отделяется. То есть органика составляет примерно до 30% от мусора. Ее надо обязательно отделять. Вся проблема именно в том, когда вы сваливаете органику с неорганикой, и все эти фракции вступают во взаимодействие. И потом начинаются вот эти вот все проблемы. Органику нужно обязательно отделять. Она давно уже в Европе отделяется. И только небольшие там партии мусора определенных видов сжигаются на заводе. И этот завод, они прекрасно демонстрируют. Там попробуйте сделать его. Выбросы, которые хоть там, я не знаю, одну молекулу диоксина выбросят в воздух, там сразу это заметят. Вот, поэтому там, конечно, есть прецеденты, но правильно от мусоросжигания надо уходить. Хотя там все равно они даже иногда некоторые дают электроэнергию мусоросжигающие заводы. То есть даже здесь подумали вперед. Просто нужно сделать с умом. А у нас, понимаете, какое сейчас, я боюсь, чем все закончится. продавят это решение, Ростеховское, по строительству этих высокотехнологичных мусорных заводов. Угу. На это вбухается огромное количество денег. Хотя, по факту, нужно в первую очередь не мусоросжигающие заводы строить. Нужно сделать инфраструктуру для разделения мусора.
Для раздельной обработки
нужно мусора, повысить да. тарифы да, на нераздельный мусор. То есть нужно сделать грязный мусор дорогим, угу. а разделенный мусор дешевым. Угу. И всем будет прекрасно. Люди смогут зарабатывать на этом, люди смогут создавать рабочие места. Я боюсь, для нынешних властей проблема именно в том, что этим смогут зарабатывать другие люди, а не они. Вот, вот в чем
там
проблема.
Там же большое количество рабочих мест планируется да, при вот такой инфраструктуре, которую мы сейчас обсуждаем. То есть раздельная технология обработки, там планируется, в общем, я сейчас цифру не помню, но там значительное трудоустройство
людей. Там очень хорошие деньги и очень хорошие рабочие места. Но проблема в том, что для этого нужно что-то сделать. А нынешняя власть, как временщики, она почему-то не любит ничего делать, она любит только получать дальше деньги, как вот паразитирующий организм. Пока организм дает вам кровь и энергию, паразит будет ее высасывать. Организм помрет, паразит перелезет
друзья,
на другой.
У нас есть звонок от нашего слушателя. Давайте мы послушаем, мы продолжим дискуссию. Я бы еще тогда вот вернулась к Николаю Дежуру. А, пожалуйста, Виктор из Москвы у нас на связи. Вы слышите нас?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я не сначала передачу слушаю, может, затрагивали вопрос. Я хотел спросить, есть ли положительный опыт для мегаполисов, таких, ну, сравнимых с Москвой, скажем, американские крупные города, там, какой-нибудь Лос-Анджелес или еще какой-нибудь Нью-Йорк. У них же, наверное, проблема, как именно положительный опыт решения их. Это раз вопрос. И второй. Мне кажется, вот сейчас уже уровень техники такого достиг, что, например, на сортировку можно не людей напрягать, а, скажем, можно было сделать роботов, и это не такая уж техническая, по-моему, проблема, чтобы именно робототехника решала вопрос сортировки мусора. Спасибо.
Виктор, спасибо. Это отличные вопросы. Я думаю, что мы попросим Дмитрия Артамонова на них ответить. По мегаполисам это действительно ужасно интересно, и мы это не затронули. Мы говорили о европейском опыте, но, например, существуют не только американские мегаполисы, но и азиатские, на минуточку. Существует Китай, Гонконг, вот эта вся зона. А, Дмитрий, есть ли какая-нибудь информация о том, как это все решается у них?
Ну, азиатские я бы не стал, например, приводить, там тоже масса проблем. Нам лучше, конечно, смотреть на опыт европейских и американских городов. Самый такой прогрессивный из крупных городов, он, конечно, сильно меньше Москвы, но все равно этот опыт можно использовать, это Сан-Франциско. Чтобы было понятно цифры, на данный момент Сан-Франциско образуется на 85% меньше отходов, чем когда они запустили свою программу на отходы, программу по сокращению. Да? То есть 85% мусора Сан-Франциско так или иначе перерабатывается. Но для сравнения, в России это показатель примерно 4-5%. Достигли они это двумя способами. Во-первых, они достаточно жестко регламентировали одноразовую продукцию. В Калифорнии вы не купите, нигде не возьмете, не найдете одноразовые пакеты. Ни вот эти вот с ручками большие, ни просовочные, ни в одном магазине вам не дадут, это запрещено законом. Причем интересно, что этот закон был принят референдумом жителей Калифорнии. То есть люди сами ввели запрет на эту одноразовую упаковку, когда поняли, какие проблемы эта одноразовая упаковка создает. А дальше, собственно, помимо вот ограничения на продажу, на распространение одноразовой упаковки, одноразовой продукции, там отлично организована вся система раздельного сбора. Вы там сдадите все, включая органику. Из органики делается компост, и это одна из статей дохода муниципалитета. Компост с той органики, которую жители города сами сдают. Поэтому ну, это как бы такой самый прогрессивный пример, да, и сейчас многие европейские города тоже ориентируются на Сан-Франциско. Но это говорит о том, что проблема решаема. Да? То есть, когда нам власти пытаются сказать, что смотрите, вот у вас либо свалки, и дети будут травиться этими выбросами, либо давайте раскошелитесь, и мы вам построим мусоросжигательный завод. Таким образом, нас специально в эту ловушку ловят, да, и иногда люди говорят, я тоже с некоторыми людьми говорил, в том числе там, в Москве, что а что делать-то, да? Ну, давайте уж сождем, раз уж оно все равно накопилось. Так вот, решения есть, и практики есть, их можно брать, их можно использовать. Об этом мы упомянули, наш доклад 2015 года, Мы не просто прописали возможные сценарии, да, к чему все может привести, если ничего не делать. Но мы направили и Собянину, и Воробьеву конкретные предложения, что надо было делать в 2015 году, чтобы не усугублять ситуацию. Не сделано было ничего. И, на мой взгляд, два этих человека, как лидеры регионов, да, а в России система обращения с отходами, это в первую очередь, она в первую очередь находится в ведении субъектов. И получается, что два этих человека, Собянин и Воробьев, это те люди, которые непосредственно отвечают за все, что сейчас происходит. А я боюсь, что то, что происходит, это начало истории, на самом деле. Она будет развиваться, потому что количество мусора, которое идет в Подмосковье, оно никоим образом не уменьшается. Оно с каждым годом увеличивается. И до тех пор, пока ситуация в корне не изменится, как бы эта проблема будет идти по нарастающей. А что касается роботов, на самом деле, сейчас даже используют лазеры на сортировочных линиях, просвечивают весь мусор, который идет через поленницу конвейерной, и лазер, с помощью лазера компьютера определяет материал и дальше распихивает его в разные места. Но тут есть одна важная вещь. Для чего нужен раздельный сбор? Да? Тут дело не в том, что мы хотим на людей повесить то, что могут сделать роботы. Дело в том, что роботы у вас стоят не дома. Роботы у вас стоят на сортировочной станции, куда мусор уже должен приехать. А до этого, если вы выкинули его вместе, он у вас полежал день в контейнере и спрессовался. Потом он у вас проехался в мусоровозе и еще потрясся и спрессовался. И на выходе на сортировочную линию у вас не приходит отдельно чистая бутылочка, там банановая кожура и книжка. У вас приходит некая масса. И тут уже никакие роботы ни с чем не справятся. Именно поэтому нужен раздельный сбор и... самый простой раздельный сбор, которого, в принципе, может быть достаточно, если дальше у вас нормальные сортировочные линии, это когда вы отдельно собрали органику всю, отдельно собрали все, что подлежит переработке, все в то сырье, и отдельно все остальное. Вот система трех контейнеров – это самая простая система, которую можно внедрить, и я не думаю, что она сильно усложнит жизнь людям.
Берия, огромное спасибо тоже за вот этот экспертный комментарий. Я очень быстро хочу спросить у Николая Дежура. Люди в Подмосковье, вот, которых вы видите, с которыми вы разговариваете, они, конечно, за закрытие этих мусорных полигонов, но что они думают про вот эти мусоросжигающие способы переработки или, наоборот, про раздельную утилизацию мусора? Есть уже какой-то попытки обсуждения хотя бы какие-то есть?
Есть единая точка зрения, что мусоросжигательные заводы – это абсолютный вред, абсолютное зло. Это душегубки Чемизова, которые мы не допустим к строительству на территории Московской области. И население готово к раздельному сбору, потому что женщины хотят рожать здоровое потомство, родившие женщины хотят воспитывать детей и жить в экологически чистой среде. Но все, что говорил эколог, нужно выбросить в мусорное ведро, потому что те отравители, которые 5 лет уничтожают нас, они собираются это делать еще 5 лет. И поэтому 14 апреля в 12 часов во многих городах Московской области пройдет единая акция «Стоп-полигон». Конкретно в Серпуховском муниципальном районе я сегодня, как организатор митинга, получил согласование на проведение митинга с требованием немедленного закрытия полигона «Лесная». Немедленно. Такие же акции пройдут в десятках. Мне сегодня подтвердили подачу уведомлений Сергиев Посад, Каширы, где собираются строить огромный мусоросжигательный завод. И население сегодня, выступая с политическими требованиями, говорит о том, что Воробьева в отставку. Почему? Потому что 5 лет он ничего не сделал. И сегодня эти же люди, которые 5 лет нас уничтожали, сегодня они говорят о том, что вас будут теперь спасать. Вы доверите убийце свою жизнь? Нет. И мы не доверяем. И поэтому мы выходим на митинги, вся Московская область, 14 апреля, потому что 14 апреля день рождения Воробьева. И мы уверены в том, что этот день рождения он встретит последний раз в статусе губернатора.
Это прекрасный подарок вы подготовили губернатору. Давайте мы, вот уже у нас 30 секунд до конца программы. Я просто скажу, что сегодня мы говорили о протестах в Подмосковье против существования мусорных полигонов, против отравления детей, за то, чтобы власть наконец обратила внимание на эти проблемы, про то, как вот эти экологические проблемы переходят в политические. Спасибо Александру Соловьеву, председателю «Открытой России», Владимир Долин, независимый журналист, который наблюдал эти самые протесты вчера на связи по скайпу, Дмитрий Артамонов, эколог, и Николай Дежур, политик, вела программу Елена Фанайлова. We'll be right back.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.